Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Не часто приходится лицезреть воочию, да еще и беседовать запросто с родоначальником целого направления в искусстве. Но вот сегодня именно такой случай. Отец соцарта, художник Александр Меламид, гость нашей передачи. Александр Данилович,
да,
здравствуйте, дорогой.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, как
и телезрители.
И телезрители.
Меламид и Комар. Легендарные имена советской неформальной культуры. Несколько лет назад их дуэт распался, но просуществовал он без малого 40 лет, начиная со второй половины 60-х годов. Художники стали работать вместе, еще будучи студентами Строгановского училища. Первую совместную выставку провели в 67-м году, а в 72-м их посетила воистину судьбоносная для них идея. Ни много ни мало создать новые направления – в изобразительном искусстве. Как это часто бывает, идея витала в воздухе, озарение заключалось в том, чтобы уловить ее, сформулировать и воплотить в художественном образе. На Западе в зените была слава поп-арта и главного его идола Энди Уорхола. Вот Комар и Меламид и придумали наш отечественный, советский, социалистический, не то чтобы аналог, скорее параллель поп-арту. Родство художники не скрывали, назвав новое направление соцартом. Диффузия идей была очевидной. Если поп-арт был художественной реакцией на товарное перепроизводство и изобилие западного мира, на засилие рекламы, то соцарт стал такой же острой, парадоксальной реакцией на перепроизводство идеологии и засилие пропаганды в СССР. Но получилось оригинально, интересно и, главное, чрезвычайно актуально. В 1977 году Меламид и Комар эмигрировали, уехав из СССР, как практиковалось в те годы, по еврейской линии, сперва в Израиль, но буквально через год перебрались в США, которые стали для них новой и очень гостеприимной родиной. Они быстро нашли свое место в мире современного западного искусства и на художественном рынке Запада. Но при всем успехе и творческом, и коммерческом, сопутствовавшим их новой послесоветской жизни, которая, заметим, уже длиннее их жизни советской, останутся они в истории все-таки, прежде всего, отцами соцарта, лохматыми бунтарями против всего и вся, и против официальной культуры, и неофициальной, и разрешенного искусства, и подпольного.
Я вот с такого начну предельно общего вопроса. А трудно ли вот придумать не просто свой собственный стиль, а целое направление? И вообще, как это происходит? И, собственно, вы-то придумали, когда вы с вашим замечательным соавтором Комаром это все дело придумывали, вы так и нацеливались на то, чтобы целое такое направление прорубить в современном искусстве?
Да. Такова была задача поставлена.
Нифига себе, извиняюсь за... Простонародное выражение.
Да, так это получилось. Все было произведено сознательно.
Ну, а что, сознательно что? Вот вы договорились,
надо создать направление, потому что все направления, которые есть, они не годятся. Мы задали себе этот вопрос. Что такое искусство? В основном люди не задают себе этот вопрос, когда они этим занимаются. Но мы решили копнуть глубоко. Все говорят, это красивая картина, мазок. Что это значит? Почему это красивая картина? Мы искали не только ответов рациональных, так сказать, но, может быть, и метафизические ответы. Угу.
Вот это я как раз хотел. Не получается ли тогда это так немного умозрительно все придумывается? Ну, нет, вы сами сказали,
нет,
что
абсолютно
вы...
абсолютно умозрительно. Нет, само направление родилось совершенно из воздуха. Но идея, как принципиально, родилась из этого вопроса. Угу. Для чего это все нужно? Почему? Почему это хорошо? Кто это сказал? Естественно, как я сейчас это понимаю, это, естественно, религиозная система. Но она была, в наше время, это была религия таких разбросанных фанатиков. Угу. Как и христианство, как начиналось.
Ну,
такие
конечно.
Вот сумасшедшие, лохматые люди, вроде нас, молодых, и нас, старых, так сказать, боролись за святое, за самое лучшее. Но на каком-то этапе, не знаю, что нас подвигнуло, спросили, а за что, собственно, боль? В чем смысл всего этого? мы решили, что все существующее неправильно, все это глупость, все вот эти вот подпольные художники, все это... Соцреализм нас особо не волновал, это совершенно, так сказать, было.
То есть мотивации не было именно так потроллить, как теперь выражаются, травестировать именно соцреализм, нет?
Задача была покончить с подпольным интеллектуальным искусством, включая Феллини, Антониони, все люди, которых я терпеть не могу.
Потому что меня
до сих пор, я недавно пересмотрел 8,5, мне просто это такая гадость.
А что вы любите в кино тогда уж?
Ну, какие-то развлекательные фильмы. Ага. Кино есть развлечение. Ага. Для развлечения масс.
Такая, да.
Ну, если вы хотите философствовать, есть другие.
Ага, то есть никакой арт-хаус вы не признаете?
Не, ну, есть симпатичное что-то, но это... И вообще вся интеллигентская культура того времени, в которое я вырос, все вот... Евтушенко, я извиняюсь, он покойный, я не хочу ничего дурного сказать, но все это казалось ужасным. То есть вот это... религиозное сознание людей, которые хотят в это верить и которые создают себе вот эту вот эту веру. Иначе как религия это объяснить нельзя. Это как бы секулярная, так сказать, гражданская религия искусства. Но я говорю, ну когда это были фанатики, это одно. Но потом это превратилось постепенно, когда я выехал на Запад, и на моих глазах это превратилось в такую институцию, такой Ватикан. Такую гигантскую систему, которая это поддерживает, которая все это оплачивает. И те вот эти вот лохматые, голодающие гении наращивают животы.
И превращаются в буржуа.
Вино, как в Средневековье обвиняли священников,
естественно. Ну, конечно.
Что они как бы вот... Конечно, они страдают за искусство.
Нет, ну,
они обжираются.
Ну, всегда это происходило. Ван Гог тоже был, значит, нищим. Гоген вообще нищим умер.
Но что интересно с Ван
Гогом... На Таити и все прочее.
Да, конечно. Но что интересно с Ван Гогом, что в тот месяц, когда он совершил самоубийство, он продал первую картину и довольно за приличные деньги. И такой небольшой, подпольный, но довольно влиятельный журнал написал, что он величайший гений. То есть, казалось бы, все хорошо. И тут он покончил. То есть... Он правильно остановился. То есть ты либо подпольный гений, либо ты часть другой системы.
Понятно. Но давайте немного, так сказать, в биографию все-таки тоже, что называется, въедем. А сколько вам было тогда с вашим другом Комаром лет? И вообще, как вас жизнь свела? Как вы стали соавторами такими?
Строгановское училище.
Да? Строгановское училище.
Да. Мы там встретились, да. Это постепенно началось. Это не началось не сразу. Потому что мы кончили в 67-м году, а соцарт начался в 72-м.
72-й.
То есть... Да. То есть
я ошибаюсь или не ошибаюсь, что первая ваша выставка была ведь буквально в 200 метрах отсюда?
Совершенно точно.
В знаменитое кафе «Синяя птица».
«Синяя птица». А оно существует?
Существует.
Сразу же после этой передачи мы пойдем туда пьянствовать. Договорились?
Договорились.
Оно до сих пор существует?
Да, существует с какой-то даже такой мемориальной доской что-то там.
Да, потрясающе. Но мы обязательно пойдем туда.
Хорошо. И рисовать вы начали именно, так сказать, на пару, вдвоем, стали соавторами, тоже еще до всякого соцарта.
Нет, мы пытались, но мы работали отдельно. Подписывать вещи мы стали тоже, беря пример из советского искусства. Ну, Кукрыниксы, конечно, самые знаменитые. Ну, там было много художников, определенное количество художников, которые подписывали картины несколькими именами. Это были такие огромные полотна, там, с Лениным, не знаю, выступления какие-то. И обычно они были подписаны несколькими именами. Пришло это из авангарда, конечно, русского авангарда 20-х годов, идеи коллективизма и так далее. Но для нас это было как бы антихудожественное искусство.
И тем не менее, все-таки, что тут было, какое-то такое полное равноправие, или кто-то все-таки был в вашем этом дуэте лидером, кто-то задавал, я не знаю, идею, концепцию, или все действительно вот так?
По-моему, трудно, так сказать, самому это осознать, но, по-моему, это все было равноправно.
Равноправно.
Но в какие-то моменты, наверное, кто-то лидировал, может быть, но это как-то не было предметов наших, так сказать, забот.
И ведь вы много вместе проработали.
Насколько я
понимаю, 30 с лишним лет.
Да, очень
сегодня
много.
Уже ваш дуэт, к сожалению, распался.
Ну, как и всякий дуэт.
Ну, да, но отношения такие человеческие приличные, да, вы да, не да, рассорились
да.
никак?
Не-не-не, мы вполне, да.
Ну, это мы об этом этапе да. вашей жизни мы поговорим, а сейчас все-таки вернемся в молодость. Скажите, ну, вместе с тем, вот вы, получается, такой акцент, что как бы вас мотивировал вот такой протест против того, что это все такое искусство неофициальное, неофициозное, находится в каком-то, так сказать, подполье, оно разрознено, а вы его вывели на...
Нет, это совсем другое. Дело в том, что нас с этим соцартом, естественно, здесь никто не считал, что мы художники. Нас.
Да.
Ну, говорили бы, они шутники там и так далее.
Угу.
Это совершенно не воспринималось искусством. С большой «и» там, или не знаю.
В том числе и представителями неофициального искусства.
Да, конечно, абсолютно. Угу. Ими даже больше, ну не больше, но так же. Потому что искусство было, ну...
Я понимаю.
Видите, вы понимаете.
Я понимаю. То есть вы вели такое абсолютно независимое какое-то существование.
Да, мы не принадлежали никакому кругу.
Во всей художественной среде.
Абсолютно. Мы никакому кругу не принадлежали, мы не вышли ни... Потому что это же была кружковщина, но это опять раннее христианство.
Ну да.
Вокруг святого начиналось кручение людей. Это во всем было. Ну, потому что это было подпольно, как и ранние христианские секты. Но это очень похоже. Вот развитие модернизма с развитием религии христианства, это страшно похоже. Потому что ведь искусство, как мы его знаем, было придумано в конце 19 века. Все остальное, поэтому и существует отдельно музей современного искусства.
Ну да.
Потому что между тем искусством и этим глубокая
пропасть. Огромная, конечно.
Да.
Конечно.
Поэтому это новая идея. Она возникла вместе с теософией мадам Блаватской, вместе с верчением столов, вместе с фрейдизмом.
То есть искусство как религия вы имеете в виду?
Искусство как новая
религия.
Потому что единственное объяснение. Раньше искусство было новой иллюстрацией к Библии.
Конечно, частью.
Был Бог,
как бы,
был
да.
Бог и мы его пытаемся изобразить, поскольку нам хватает наших талантов. Но когда Бог исчез, тогда непонятно, Бог как бы переместился внутрь. То есть это говорит гений. А как гений? То есть гений – это как бы человек, приближенный к Богу или вообще божественного происхождения. А как ты понял? Ну, говорит, ну, посмотри, какой мазок. И тут начинаются вопросы, как же, собственно, в мазке выражается гений. Мы с Комаром однажды работали в Эрмитаже. Как будучи студентами, там научное студенческое общество, и мы договорились, мы разбирали медали всякие и так далее. Нам все было не разобрано, Эрмитаж был такое домашнее дело, и там нам приносили ящики картонные какие-то с монетами, ничего не разобрано. Мы пытались разобрать. Но мы работали допоздна вечером, и когда мы выходили, то, пожалуйста, картин можно было взять. И я помню,
не
я
несколько... Вы не воспользовались этим шансом, нет?
Не посмели. Мы одни из немногих, которые... Я трогал пальцем произведения.
А
я
это знаю, все такое заветное желание,
я знаю
да,
их,
к этим холстам
да, я знаю
прикоснуться?
Их, да, но они, конечно, были очень залакированы, поэтому не совсем было ясно. Но я пару раз заглянул назад, потому что кажется, что все-таки если что-то есть такое, то все-таки за холстом какой-то дух там,
конечно,
какая-то там
какая-то
сила.
Метафизика,
какая-то метафизика. Да, потому что как это объяснить? Я говорю, даже неважно, я не говорю рационально. Ну как? И никто никогда этого не сказал. Нет вообще в истории искусства, насколько я понимаю, никто к такому, который бы сказал, что, собственно, это такое. Неважно, как теологическое, не как научное, как теологическое, что есть какие-то тайные силы, которые... никто этого не говорит. Но иначе как же это, что же это такое? Вообще, для чего это?
Скажите мне, а в какой связи ваш соцарт находится с поп-артом?
С поп-артом?
Да.
Ну, непосредственно.
Прямой все-таки, да?
Да, конечно. Но мы всегда... Тогда мы говорили, что это от перепела, потому что, во всяком случае, наше заявление тогда, что поп-арт – это была, так сказать, реакция на изобилие вещей.
Консюмеризм.
Да, консюмеризм. А мы, так сказать, на идеологический, на изобилие
пропаганды.
Пропаганды.
А там ведь тоже, по сути дела, тоже на изобилие пропаганды, потому что реклама, что есть реклама. Реклама тоже.
Ну да, но они рекламой не занимались. Кстати, не, в общем, практически никто. Они занимались вещами больше. Или, ну.
Ну, да, тот же Кэмпбеллский суп.
Ну да, но это он взят вне рекламы. Это просто,
ну, да.
Это просто вещь, но безумно красивая, потому что дизайн там фантастический.
У вас как среди ранних работ что-то есть на тему этого Кэмпбеллского супа?
Да, мы сжигали эти работы. Дело в том, что мы представили, у нас целая серия была о том, как это будет выглядеть в будущем. Я вот подумал совсем недавно, я очень часто в Италии езжу, и там везде есть осколки Римской империи. Угу. Там какой-то там камень, и там что-то вырезанное, и ты начинаешь фантазировать, а как же это было, там часть храма, часть дома и так далее. И вдруг я понял, а вот если будет найден кусочек Джексона Поллока, что они подумают о нашей цивилизации? Притом цивилизация умерла. И там вот такие брызги. Что человек, вот такой вот как бы археолог, и что они подумают? Ведь это же о чем речь? Что это значит? Останется ли этот святой дух, который, так сказать, с другой стороны, или это будет просто выглядеть как полный абсурд?
А как вы думаете, останется или не останется? Или это для вас вопрос по-прежнему?
Это большой вопрос, конечно. Это большой вопрос. Да. Это совершенно непонятно. Я вообще в последнее время думаю, что искусство, как оно существует, это полный нонсенс, который просто совершенно никому не нужен. Это навязывается, ну, как в свое время религия навязывается людям. Говорят, смотри, наслаждайся, или ты некультурный.
А как без искусства, Александр Данилович? А как без него жить-то?
Вот видите, вот вы так спрашиваете. А что, собственно, это как говорили в средние века. Говорили, как же это без искусства? Оказывается, можно и без него. Я не говорю, что нужно, но можно и без него.
Это привычка вторая натура.
Вот это вот то, что это, да. Но это не привычка, это вам навязано. Я не против того, чтобы люди пачкали поверхности какие-то. Это, так сказать, пожалуйста.
Да.
Но как институция,
но из этого
как церковное, так сказать, учреждение, это совершенно, по-моему, не нужно и не имеет смысла.
Ну, я, конечно, с вами не схожусь, но я понимаю, в каком, так сказать, каком-то ракурсе и разрезе.
Вы не согласитесь, потому что вы уже вы промыты мозги.
Да, зомбирован. Я все понимаю. Да. А вы уже от этого освободились. Вы художник, который всю жизнь, единственное, что умеет это рисовать, вы от этого освободились.
Вы поймите, я думал про это гораздо больше,
чем понимаю. Вы понимаете. Я понимаю, я так и предполагал. Скажите, пожалуйста, возвращаясь вот к этим вот, ну, то, собственно, мы от них и не уходили еще хронологически, вашим молодым советским годам. А такой какой-то, помимо эстетического протеста, социальный, политический протест был в этом вашем соцарте заложен?
Конечно, да. Но это все было едино, естественно.
Я понимаю.
Да, естественно. Угу. Да. Но особенно в России, конечно, политика – это все. Так сказать, это невозможно разъединить. Но нигде нельзя разъединить, на самом деле.
Наверное, я думаю, что нигде. Но здесь это особенно, конечно,
в Советском Союзе это было чувствовалось, конечно.
Конечно, здесь такой политический темперамент, искусство, он всегда это на несколько градусов выше.
Нельзя разделить ничего. Мы воспринимаем все контекстуально, конечно.
Угу.
Разные цвета по отношению друг к другу. Цвет сам по себе не существует. Так же и картина. Есть, конечно, идея всегда, что эта картина существует вот как отдельная вещь. Где бы она ни была, она всегда такая. Она вне времени и пространства. Меня удивляет всегда вот эти вот идеи вина. Это очень похоже на идею вкуса.
Так.
Говорят, вот есть хорошее вино, есть плохое вино. А вот это лучше, а это хуже. Но вот возьмите вот одну бутылку, и вы там, не знаю, в каком-то помещении здесь пьете это. И та же бутылка вы берете на Средиземное море, вы сидите с девушкой, вы пьете это. Значит, вкус тот же или разные вкусы?
Конечно, разные.
Вот, видите,
конечно,
значит, разные. Нету вкуса вообще.
Конечно.
Да, но полагается, когда дает там оценку вина, говорит, это вот, вот это вино там, у него 98, 99 каких-то там чего-то. Есть какие-то цифры, я не знаю.
Все существует в контексте. Что касается вкусов, то есть даже такая вульгарная присказка: на халяву и уксус сладкий. Да?
Но тут, я говорю, это очень важно в искусстве, потому что мы предполагаем, что искусство абсолютно. Это действительно божественное дело, что вне контекста, неважно где, гениальная картина есть гениальная картина, где бы ты ее ни видел.
Вы совершенно это отрицаете?
Я абсолютно это отрицаю. Это человеческое дело, как Бог придуман человеком, искусство придумано человеком. Мы все придумано человеком. Это наша, мы несем ответственность за это. И мы обязаны об этом думать. И обязаны это пересматривать.
Возвращаясь все-таки к социальной действительности. Да. Скажите мне, вы были как-то связаны вот в те годы с диссидентским движением?
Мы вышли на диссидентское движение после того, как мы уже придумали соцарт и начали работать.
Да, я понимаю.
Да. И во многом это произошло за счет моего троюрного брата Алика Гольфарба, который нас представил всем этим самым.
Я не знал, что он ваш родственник.
Он мой, да, которого я знаю с детства. Он моложе меня на 2 года, по-моему, что-то. Вот. Поэтому с Аликом мы стали бегать по, так сказать, он нас представил и представил корреспондентам, дипломатам, и с некоторым вот из корреспондентов того времени я до сих пор поддерживаю отношения уже в Нью-Йорке. И они-то помогли нам устроить первую выставку в 1976 году, когда мы были в Советском Союзе, потому что они вывезли работы. Но работы были концептуальные, поэтому это не то, что надо было картины вести какие-то.
Но правильно ли я вас понимаю или искажаю смысл ваших слов, что, в общем, диссидентское движение тоже вам нужно было для такого самопродвижения, самопиара? Или я все-таки...
Это общее дело. Без него мы бы не существовали. Нам возможность существовать.
То есть все-таки это была некая кислородная среда.
Ну, естественно, конечно, нет, конечно. Но вы знаете, никогда ничего индивидуально не делается.
Конечно.
В этом мире.
Хотя есть мнение такое, я читал, что вот, скажем, в вашей очень знаменитой картине «Встреча Солженицына и Бёля на даче Ростроповича» вы так несколько иронически выражаете свое ироническое отношение к диссидентам и к персонажам картины.
Конечно, болваны. Дело в том, что Бёль был хороший приятель моих родителей.
Ну, я
мама
думаю,
ваша
мама его переводчик.
Я его не знал хорошо, я не говорил по-немецки, но, в общем, я его знал. Но это казалось все вот этой фальшивой деятельностью. Да, конечно, это
иронично. Ну, вы совершеннейший нигилист просто, я смотрю.
Я не нигилист, я стараюсь увидеть это. Вы знаете, я недавно прочел замечательную книгу. Автор этой книги, я не уверен, что она переведена. У него очень смешное имя. Это Ричард Попкин.
Попкин, да. Попкин. Хорошая русская фамилия.
Но он с Россией не был связан, естественно. Но, естественно, он русский еврей, как я понимаю.
Ну, да.
Но он умер, уже ему было за 80. Я его никогда не знал. Это называется «История скептицизма». Его теория говорит, что скептицизм создал все современный мир. Одна книга, которая была на греческом маленькая, это изложение скептических учений греческих, античных, была переведена на латынь в 15 веке. И с этого все пошло. Потому что главные философы того времени, они поняли, что ничего доказать нельзя, что все надо пересматривать заново.
Ну да.
Что нету доказательств несуществования Бога, которые пытались выйти не обратного. И это было страшное потрясение умов.
Все началось, когда он уже был не такой самый крохотный. А когда он уже был школьником, муж привез журнал итальянский «Скера». И там было современное искусство. Что значит современное? Это искусство конца, начала века. И это искусство у нас было глубоко запрещено, поскольку он очень... стала увлекаться рисованием, там, как у мужа был какой-то там это самое, детских рисунков, там все говорили, что он очень хорошо рисует, что надо, значит, заниматься. Я подумала, пущай идет, была такая школа для одаренных детей. Вот сидит этот мой худенький военный мальчик, я уж не помню, их же стригли еще наголо, где-то там 3 класса, вот так приблизительно. И спрашивают его, кто твой самый любимый художник? Ну, ответ должен был быть там Репин, там Суриков, но я не знаю. Алекс, значит, говорит, любимый художник, говорит, Сезанн. И тут тот говорит, да что же Сезанн, какой же Сезанн? У Сезанна нет формы. Сезанну очень было плохо. Это, говорит, его раздули в этом самом империалиста, так сказать. Начинает ему читать лекцию про Сезанну. Он думает, черт с ним, пусть читать. Но тут я посмотрела на Алика и вижу, что он сидит, мой бедный мальчик, и у него слезы катятся. Молча. Потому что он слышит про Сезанну, но он понимает, что он с ним не должен вступать в полемику. Так что вот я решила, нет. Пускай он не будет среди одаренных. Отъезд – это был конец. Для меня это был конец жизни. 10 лет я его действительно не видела ни одной секунды. Он уехал после бульдозерной выставки, которая была в 1974 году, а уехал он в 1977. Но поскольку я не плакучая старуха, ну, тогда еще и не было старухи, было нам 60 лет, ну, 60 там с чем-то, но я, так сказать, никаких слез это у меня не было. Но было вот страшное чувство, вот какой-то камень. Вот я думала, что жизнь моя кончилась.
Александр Ильич, а почему эмигрировали? Вернее, это было вынуждено, вас вытолкнули, многих ваших, так сказать, коллег? Или это было добровольный, осознанный
добровольно
шаг?
Проблема, да, я думаю, что тут очень важно.
Это произошло, простите, в
77-м
году.
Не-не, угу. Ну, мы были часть еврейской миграции, евреи тогда выпускали, но нет, мы... Вы знаете, никаких перспектив не было. Нас не выпускали, естественно, никогда за границу. Нельзя было выехать. И мы как бы хотели быть частью мирового искусства, естественно. Это нормально.
То есть вам
нормально.
Тут уже было тесно как-то?
Ну, с самого начала было непонятно. Это какой-то был закрытый ящик. Полностью закрытое общество тогда. И в то же время, конечно, как я сейчас понимаю, все-таки мы все жили на иллюзии, что где-то есть идеальный мир. Когда я приехал, я еще застал много бывших марксистов. Не бывало тогда, как бы ленинцев среди интеллигенции. Ну, не обязательно членов коммунистической партии, это было очень мало, но люди, которые верили в... и так далее.
Там-то и, таких твердолобов было побольше, чем тут, потому что они не прошли через то, через что прошли.
Конечно. Но они уже говорили, что Сталин плохой, это мы знаем, но тем не менее, идеи и так далее, и так далее. И такие люди, там какой-нибудь Поль Робсон, который приехал сюда. Но я понимаю, что где-то там существует другой, потому что наше общество ужасно. Невыносимо. А где-то там есть что-то, ну, близкое к идеалу, может быть.
Так.
Вот не совсем, они понимали, что что-то плохо, но все-таки лучше, чем у нас. И вот на этой иллюзии, это было очень, когда вот распался Советский Союз, грохнулась иллюзия. Мир остался без идеала. Это очень травматично.
Конечно.
И до сих пор западный мир корчится в этих муках.
Конечно.
Хорошо, тебе не нравится, куда ты уезжаешь.
Альтернативы нет.
Нет
альтернативы, нет другого полюса.
Нет другого полюса. Это трагедия.
Хорошо. А ваши иллюзии относительно Запада, они как бы развеялись? Или они наоборот окрепли и
конечно, там
развились?
Лучше и свободнее.
Да.
Никаких вопросов нет. Но опять... Насколько там мне лучше там, я не знаю. Здесь тоже интересно, я не знаю. Но то есть сказать, что это далеко от идеала, это, так сказать, это мягко, слишком мягко. Конечно, это ужасное трагическое общество.
А к самому отъезду возвращаясь, опять же, мы уже вашу маму упомянули в этом разговоре. Как вы ее-то оставили? Переживала она?
Она очень переживала. Но как мама оставила? Она могла поехать с нами. Ну, особенно после там, смерти Сталина, в начале 90-х годов, она могла присоединиться.
Это не захотела?
Нет.
Почему? Вот скажите мне,
она
почему?
Русский националист.
Она русский националист, да?
Да, да.
А вы космополит.
Да, мы уже, но мы выросли совершенно другого. Потом все-таки она родилась в 1917 году. Она рассказывает, как они ходили, демонстрация, ровесники революции. Не то, что она верит в советскую власть. Нет, никогда этого не было. Никогда. она была как бы антисоветская, но тем не менее...
Вот я просто хотел спросить, как в семье с таким мировоззрением вырос такой человек, как вы?
Ну, всегда был антисоветский...
Все-таки антисоветский душок, он существовал.
Не душок, а просто понятно было. Но под этим была Россия, Толстой, Чехов, Пастернак. Были сильные вот на этом, вот на этой религиозной системе литературной в основном,
ну,
вся
конечно,
эта вроде.
Конечно.
И когда сюда приезжаешь, ты опять, это ничего не меняется, опять Пастернак.
А вам эта культурная почва дорога или, в общем, вы...
Не, я пережил ее, это очень все хорошо, но почему это беспрерывно? Беспрерывно.
Надо чем-то жить.
Ну, конечно.
Надо чем-то
жить. Такая вот уже догматизированная религия, которая полностью догматизирована. Вот эти вот те же имена, повторяю, даже молодые люди, которых я все опять, то они цитируют строчки, которые мы цитировали.
А тут взять другие
имена? И моя мама знает эти строчки.
Конечно.
Не, потому что идея гения. Есть это моя мама говорит, вот этот врач, он гениальный врач. Вот этот вот стоматолог, гениальный стоматолог. Этот вот Лего гениальный. Но это очень русское. Вот это
абсолютно
вот,
русское.
Вот это вот гениальность. Вот это. Но это вот это имеется в виду,
конечно,
святость.
Конечно.
Это вот святой,
да,
человек.
Да,
это,
да,
это,
да, да,
связано с близостью к Богу, конечно. Потому что это необъяснимое.
Да, такое статуирование.
Да,
такое.
Это, да, но это необъяснимый дар, который божественный дар. Так сказать.
Это, по-моему, был один из первых таких ваших таких опытов художественных акций. Акционерских. Это вот по эксперимент по покупке душ, да?
Да, но это было позже. Мы сделали это, по-настоящему осуществили уже в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке, да. Я и говорю, что когда, по-моему, в тот же год или через год после того, как вы перебрались из Израиля в
Нью-Йорк. Мы сделали вкладыш в этот журнал, но нам разрешили, Арт-форум был такой. То есть он и есть такой важный художественный журнал, там был такой вкладыш, просто такая бумажка, где вот вы можете продать свою душу и так далее.
Да. И как это как-то...
Да, да, но мы потом послали, опять-таки, через наших дипломатических знакомых в Россию эти души, которые были проданы здесь. Наши ученики, там Скерсис, Миша Федоров, они сделали аукцион этих душ.
Уже здесь, в Советском Союзе.
В Советском Союзе.
И я ошибаюсь или нет, что Энди Уорхол тоже вам, причем за бесценок свою душу
За ни за что, да. Но это интересно. Мы познакомились там с православным священником, и мы попросили его написать, что он думает по этому поводу. Он сказал, что это незаконная сделка. Потому что душа принадлежит Богу.
Богу, конечно.
Поэтому продавать мы ничего не можем.
Конечно.
Но есть, видимо, разные точки зрения, потому что это доказать это сложно. Это, так сказать, одна из теорий.
Вас что-то связывало уже в вашем пребывании на Западе с Уорхолом?
Какие-то для отношения? Нас Уорхол был, конечно, это было, но он нас обманул.
То есть
не нас лично, он обманул. Мы думали, что это ирония, что это протест против существующего. Его именно.
Да,
вот это
его
вот. Оказалось, это просто сделано было для развлечения богатых людей. Это оказалось все на полном серьезе. Потому что он был такой швейковского типа человек. То, что он говорил, было непонятно, о чем он шутит или правду говорит, кто знает. Оказалось, все правда. Он говорил, что главное искусство – это добывание денег. Это и есть искусство. В каком смысле правда? То есть, если продаешься за дорого, ты хороший художник. Если ты брать, то ты не... Но вот этот простой, все думали, ха-ха-ха, как смешно. Но это...
А на самом деле это было содержанием всего.
То есть, это был обман.
А что для вас главное в таком случае? Если искусство – это не коммерция, если искусство – это не религия...
Не-не, я не говорю, я говорю, сейчас это разбилось, вот эта иллюзия, вот это все, которое существовало, о том, что есть вот это, есть что-то такое. Есть такое вот, опять-таки, раннехристианское. Но мы вступили в полосу Ватикана и расцвета Ватикана. Но вот мой знакомый... критик, который пишет для журнала «Нью-Йоркер», вот он буквально вот месяц назад замечательно написал, он у инженеров это взял, он говорит, когда машина очень хорошо работает, начинает идеально работать, значит, она ломается. Это, так сказать, известная инженерная, инженерная идея. И вот он сказал, что, видимо, художественный мир который работает идеально, все смазано, все крутится. Видимо, он сказал, видимо, он на грани слома. Не знаю, правильно ли это, но вот это вот...
Время покажет.
Вот это, да. Ну, к счастью, я старый, поэтому мне, знаете, время... Но... Для меня время имеет другие... другое.
Учитывая возраст вашей здравствующей мамы, которой, это напомним правда. Нашей публике, в декабре исполнится 100 лет, да. Я думаю, что вы совсем не старый. Тем более человек, у которого жива мама, как он, сын, как он старый.
Это правда.
Сынуля и сына.
Мне не разрешают поздно приходить.
Ну, заметь, господи, как я вам завидую. Как я вам завидую. Тоже очень меня заинтересовавший эксперимент ваш был, как он назывался, выбор
людей. Выбор народа.
Выбор народа. Вот это вот очень интересно. Можете немного о нем рассказать?
Да, мы наняли, но это было очень все сложно, потому что это много дорого, тогда у нас денег не было, но мы нашли деньги, мы наняли фирму по опросу общественного мнения, которая разработала вопросник, и по всей Америке, значит, это было о том, что люди любят в искусстве, какое искусство они любят.
Это было только внутри Америки?
Нет, это началось с Америки. Мы нарисовали две картины. Одна самая любимая и самая нелюбимая.
Ага,
просто
ага,
статистически.
Ага.
Но потом мы сделали это в 18 стран. 17 стран. А первый, кстати, опрос общественного мнения в Китае был. Это Пекинский университет провел о том, что китайцы любят. Вкус оказался очень-очень одинаковый.
Серьезно?
Да. Но были странные вещи.
Ну, к примеру, какие предпочтения?
Там были странные вещи. Но Голландия была другая. Они предпочли абстрактную картину.
Ух ты! Какие? Голландцы, да?
Украинцы тогда...
Накурились, наверное.
Украинцы тогда не хотели людей. Там никак ни одного человека не
было. А это, простите, какой год был?
Это где-то 94-й.
А то есть я спрашиваю, потому что Украина уже была самостоятельным государством.
Да, да, да. Вот, значит, вот такие были, но в основном все голубой цвет самый.
А в России что?
Все там, но там было интересно, что там хотели религию.
Да?
Это единственная страна, где религиозный мотив присутствовал.
Ну, смотрите, а.
Но голубой цвет универсален.
Пейзаж, да?
Универсален, вода, луг. Пейзаж, и, так сказать, ну, курорт такой.
А как вы объясните на метафизическом уровне? Вот это вот предпочтение.
Ну, это классическое описание, видимо, рай.
Такой. Рая, конечно.
Рай, конечно.
Конечно.
Хорошее
конечно.
Дело, да.
Неплохое.
Неплохое дело.
Неплохое. И еще про один ваш, спрошу, эксперимент, страшно меня тоже заинтересовавший, это в сумасшедшем доме.
Да,
что это было
это
такое?
Это я уже работал.
Да, это вы уже работали самостоятельно,
да,
без
автора. Да. Я, значит, но это целый был проект, потому что я решил, что если искусство – это религия, то она имеет силу лечить, потому что, естественно…
Курабельную это, такую функцию.
Да, да. И я сам открыл клинику. У меня была клиника, где я принимал людей.
Так.
Ну, потом все это как-то я уже остыл от этого, и потом я устроился в госпиталь. Я не знаю, как они меня взяли, я не понимаю.
Ну, госпиталь такой для
психических. Нет, это общий госпиталь,
болит.
Но это психическая палата. Это отдельная психика. Это госпиталь для бедных, но очень современный, очень красивый, но это для бедных людей. И там я просто... И помогает, вы знаете, это, так сказать, доказательство. Показываешь Рембрандта, и люди просто не то что выздоравливают, но чувствуют себя лучше. Я распределял, у меня вот такая система была, распределял репродукции.
Ага, вот я хотел спросить.
Я говорил, что там рядом, там вот где у них, ну, там всегда так на классическом мире есть такой шкафчик для лекарств. И я говорю, вот вы должны это лекарство, вы должны там же, чтобы это было всегда. И были замечательные идеи, конечно, то, что... Мы даже я продавал от нас. Это были бутылки воды, ну там этикетка, но этикетка с одной стороны это репродукция картины.
Ага.
Но репродукция картины смотрит на воду.
Ага, то есть изнутри это не она.
Она изнутри. Ага. Да. И вода заряжается, заряжается искусством.
Выдумщиковая.
То же самое же делать и с водкой, кстати говоря. Кстати, может быть, кто-нибудь начнет производство водки.
Вы подбрасываете такие коммерчески богатые идеи.
Коммерчески богатые, да. У меня сейчас есть целый выпуск. Производство – это как это правильно, так спрей, аэрозольная такая банка, ага. Да. Это против Трампа.
Что вы говорите? Ну, а почему образца-то не принесли?
Я могу картинку показать на телефоне где-то.
Потом обязательно мы ее зафиксируем, эту картинку. Грандиозно. Грандиозно. Вы оперативно реагируете на изменяющиеся вокруг действительности.
Для меня это... Конечно, рай, все возвращение, люди сопротивляются, беспрерывные демонстрации. Интересно, как это происходит как бы и в России.
Да-да-да.
Там другие немножко, конечно, другие идеи здесь. Но, тем не менее, молодежь собирает все время какие-то демонстрации у нас.
А вас это как-то, так сказать, питает, да?
Конечно.
Несмотря на то, что вы уже, как сказать, на Олимпии и все прочее.
Вы поймите, это же тоже революция делает тоже поколение. Трамп же моего возраста.
Ну, да.
То есть, или я его возраст, он на год моложе меня. То есть это очень интересно, что с ним бороться может только человек этого возраста.
Интересно это, интересно, интересно. Но возвращаясь к сумасшедшему дому, а художник нормальный человек?
Вот это вот идея, что художник, это одно из объяснений религиозности искусства. Художник теоретически должен быть ненормальным. Что значит ненормальным? Это ненормальный в смысле юродивый, как бы в старом смысле.
Да.
Который на паперте сидит, который говорит правду в глаза и так далее. И так. Это божественное безумие.
Да. Ну да,
опять-таки,
да, да.
Это ассоциал, он должен быть, потому что он, мы-то греховные, а он или она, соответственно, сейчас уже художник.
Он не от мира сего, то,
он,
что
да,
называется.
Он,
да.
То есть он принадлежит... Не к этому миру,
связан,
а,
да.
А вот там какой-то божественная сила, гений.
Так.
Гений.
То есть вы тоже...
Гений, а я...
Вы относитесь к этому с полным скепсисом.
Я в этом не сомневаюсь, что я гений.
Но все-таки отрицал божественность, искусство и все прочее.
Я шучу, конечно, да. Но вот эта идея, вот это... Это как бы одно из попыток объяснения, почему что-то, это вот это вот божественность.
Да, но я думаю ведь, что любое богоборчество, оно ведь связано с внутренним убеждением самого богоборца, что он должен это место занять.
Ну, знаете, никогда нет. У меня таких амбиций не было. Но я себя объявил богом в какой-то момент. У меня есть видео и так далее.
Ну, видите, я не помнил этого,
да,
но...
Да, но к сожалению, у меня есть и картина, поэтому автопортреты как в виде бога, да, да. С приношениями, да. Это целый был кусок, который я делал недавно. Мне уже 7-8 лет назад. Так что вы говорите с богом отчасти. Ну, так сказать, я не говорю, что я... Самый лучший бог или самый главный, может, я второстепенный, я не идеальный бог, но вы не заслуживаете идеального бога.
Это да, но вместе с тем будьте осторожны, помните Достоевского его роман «Бесы».
Ну, это судьба всех революционеров.
Да.
Но они отрицали бога, а я бог сам.
Заново подходит к этой ситуации стагнации, к ситуации такой видимой культурной или псевдокультурной, как угодно, стабильности. Нет, конечно, нет бульдозерных выставок, но есть выставки, которые оскорбляют человеческое достоинство или религиозные привязанности зрителей. Так это было в Манеже на выставке Сидура, так это было на выставке в галерее братьев Люмьер. Знаем многих в лицо из этих оскорбившихся, они кочуют с одной выставки на другую. И потом вообще я не думаю, что чьи-то верования и чьё-то достоинство можно оскорбить выставкой. Если бы власть демонстрировала свою озабоченность культурной политикой и вообще культурой в стране, то эти возмущения быстро бы исчезли, испарились. Но власть этого не делает, делает вид, что она стоит в стороне, иногда сопротивляются директорам музеев, например, Петровский, который вдруг выступает против нападок на Эрмитаж. И в последнее время все-таки какие-то выступления крупных деятелей культуры, Сокурова там, или Мета, да, Саша Мета, Манский, да, конечно. Современное искусство, оно по определению, оно предполагает это имманентное его качество, предполагает определенную, весьма высокую степень свободы и достаточный высокий такой критический потенциал, аналитические функции. Понятно, что это может раздражать.
А тут немного я хочу опуститься на грешную землю. Ну, то есть мы от нее как бы не отрывались, но все-таки немного так, несколько в такую социально-политическую плоскость наш разговор перевести. И вот в чем я вас хочу спросить. У русских художников за границей, помимо там индивидуальных звездных минут, звездных часов, полосы удачи, были такие общие, да, когда вот перестройка, и все русское стало модным, все русское стало популярным, и я думаю, вы это очень хорошо в свое время ощутили и на своем собственном опыте, на судьбе ваших картин. Говорят, что сейчас ровно противоположная ситуация. После Крыма, после войны с Украиной.
Не только после Крыма, вообще... Нет, это не связано с этим, с моей точки зрения.
Так, связано слушаю с общим, ваше объяснение.
Для нас, антикоммунистов, так сказать, трудно поверить, насколько коммунизм какой имел интеллектуальное значение на Западе. Mm-hmm. Это трудно просто оценить. Это было единственное, так сказать, учение, которое создало всю культуру. Mm-hmm. Более того, я вам скажу, что весь модернизм, американский модернизм был создан несколькими критиками одним журналом. Они были троцкисты.
Троцкий, конечно.
Идея перманентной революции. Да.
Конечно.
Поэтому изменения должны идти все время.
Непрерывно,
это должен быть революционер, угу. и так далее. Это был разный, но вот это марксизм, ленинизм был... Россия была центр мира интеллектуального.
Это действительно трудно, это трудно адекватно себе представить.
Да, но это так. Поэтому, когда все это разрушилось, и все то, что, собственно, Россия сейчас представляет, в смысле, для интеллектуальной элиты, мы недостаточно экзотичны. Все-таки Китай, там люди, другая культура, и это страшно интересно для Запада, как бы, ага. А русские, как бы, ну, они, как и мы, только ничего там нет, свободы нет и ничего нет, вообще ничего интересного. Все явления идут параллельно. Угу. Есть вот то, что сейчас самое модное, не самое, но одно из модных слов, которое все время употребляется в английском языке, это немецкое слово Zeitgeist, что значит дух времени. Zeit, угу. Время, Geist, да. Время. Да? Дух времени. Есть определенный какой-то вот необъяснимый, потому что мы, так сказать, которые занимались, если говорить про искусство, мы были как бы с поп-артом, но мы как бы одни из первых были постмодернистов.
Да.
Но мы понятия не имели, что постмодернизм. Мы были очень изолированы от западной действительности. Mm-hmm. Мы видели какие-то репродукции, конечно, но это какие-то крохи. Россия была в это время страшно отделена от мира. Mm-hmm. И тем не менее, эти явления каким-то образом, почему-то приблизительно в одно время произошли. Приход Трампа – это случайность. Но значит, случайность должна произойти и в России. Если мы верим в Zeitgeist.
Интереснейший прогноз. Будем верить в Zeitgeist.
Я не предсказать, но я говорю по опыту жизни, когда я вижу, как явления в разных кусках мира как бы происходят более-менее одновременно, без как бы связи видимой.
Я понимаю. Вы знаете, у меня еще такой, наверное, последний будет вопрос. Хотя очень, конечно, было бы эффектно закончить на Zeitgeist, но, может быть, мы потом и монтируем. Что есть для художника старость?
Старость – не радость.
Беседуя с вами, мне так не кажется.
Вы понимаете, это очень сложно. Это вот, когда ты видишь смерть, хотя бы Это не то, что как-то больно, но когда ты... Есть цифры какие-то, есть мы... И мы верим в цифры. Есть, так сказать, абсолютная, абсолютная мера вещей. Это цифры, я вижу, 15-42. Я понимаю, что это значит, хотя это ничего не значит.
Ну да.
И когда мне исполнилось 70 лет, я увидел вот эту вот цифру, да. Вот это, ну сколько будет? 75, 76, 77, 78, да? Вот это. Но с другой стороны, это делает человека более смелым, конечно, потому что мне нечего бояться.
Ну да. И ведь были художники, которые в старости достигали, наоборот, рассвета, да?
Очень мало. Но ну, я блин. Это называю...
Я, целый... правда, Топтициана вспоминаю.
Я, но... да, ну да, ну конечно. Но я в свое время придумал, ну лет 15 назад придумал новое направление. Я называю это неосенилизм.
Так.
Senility, знаете. Это,
да, да, да.
Вот это вот люди... Тут же два есть понимания современного искусства. Либо ты впадаешь, ты должен впасть в детство. Пикассо сказал, я учился там 4 года рисовать как Рафаэль, и потом всю жизнь как ребенок. Это как бы абсолютная невинность, да? И мы видим, ну, есть такие самые знаменитые художники, как Сайт Вомбли, я не знаю, вы, наверное, не знаете, но есть,
не
которые
знаю.
Как бы рисуют так каля-маля. Очевидно стилизуя... раннее детство. Да. Но в какой-то момент я видел, он умер недавно совсем, я вижу, такой пузатый дядька стоит на фоне вот этого каля-маля. Значит, я думаю, что это уже синильность. То есть это новое направление альцгеймеризм. Потому что это модернизм постарел. Да? Само направление. И вот эта молодая кровь, так же, как и политика, вот этот мир постарел. Недаром самый старый, 70 лет наш президент, никогда это сроду не был.
И при этом...
Но он, очевидно, у него самый главный президент нашей за последние, вот, не знаю, много лет, это был Рейган, который просто был синильный. Это факт. Особенно второй срок, он просто ничего не спрашивает. Страшно удачный президент, который изменил во многом мир.
Конечно, конечно.
Значит, давайте выпьем за...
Выпьем за старость.
За Альцгеймер. Вперед. Это мне дает надежду.
С удовольствием пью, пусть чай, за ваше здоровье, Александр Ильич, и очень вам благодарен за
этот... Спасибо вам.
Такой разговор совершенно... импровизационный и необычайно, по-моему, интересный.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». В гостях у меня был классик, художник, родоначальник соцарта Александр Меламид. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы и живем. Справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».